Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц.
Achtung, Achtung! Im amerikanischen Sektor Berlins wird demnächst ein neues Funkprogramm zu hören sein. Es wird als Drahtfunk verbreitet.
17 июня в Восточном Берлине на строительстве зданий на аллее имени Сталина рабочие, узнавшие о сокращении их заработной платы, бросили работу и двинулись к правительственным зданиям на Лейпцигерштрассе.
В Москве в то же время продолжается процесс консолидации власти. Армейские части окружают Москву. Убийством Лаврентия Берия наносится удар всесильным органам госбезопасности.
Все это, базировавшиеся в Германии американские радиостанции, РИАС в Берлине и вещавшие из Мюнхена освобождение, будущая свобода, говорили 55 лет назад. Тогда, в течение 10 дней июля 1953 года, в Берлине и Москве произошли события, серьезно и необратимо повлиявшие на судьбу послевоенной Европы. То, что они таинственно были друг с другом связаны, сегодня у историков не вызывает сомнения. Какой была эта связь, до сих пор остается загадкой и предметом спекуляций. Упомянутые мной 10 дней, мир тогда, в 1953 году отнюдь не потрясшие, это с 17 июня, когда на улицах Восточной Германии советские танки принялись давить восставших рабочих, до 26-го, когда в Кремле, неожиданно для всего мира, был арестован Лаврентий Берия.
Sie hat uns alles gegeben. Sonne und Wind, und sie geizte nie. Wo sie war, war das Leben. Was wir sind, sind wir durch sie.
Die Partei, die hat immer recht. Und Genossen, es bleiben dabei.
Итак, 55 лет назад, 17 июня 1953 года, в столице ГДР, в Восточном Берлине, вспыхнуло восстание рабочих и служащих. Как и многие народные бунты, восстание это было вызвано бедственной экономической и социальной ситуацией в стране. В ГДР она была создана стараниями власти, в июле 1952-го провозгласившей курс на ускоренное строительство социализма. В полуголодной, выплачивающей, как и Западная Германия, репарации стране стали усиленно проводить национализацию и коллективизацию, зажим частников и увеличили нормы выработки на предприятиях. Результат – дефицит продовольствия и потребительских товаров, причем в продовольственном кризисе пропаганда обвиняла спекулянтов и кулаков. Народ рванул на Запад. Только в 1952 году в ФРГ бежало 180 тысяч человек. В марте 1953-го, когда умер Сталин и контроль за населением власть, занятая своей судьбой, несколько ослабила, 50 тысяч человек. А всего за первую половину 1953 года на Запад перебежало 226 тысяч жителей ГДР. Оставшимся в апреле 1953-го резко подняли цены на мясо, яйца и сахаросодержащие продукты, в том числе мармелад, главный продукт немецкого завтрака, и увеличили рабочий день. Все это насторожило даже новое советское руководство. В середине мая советы, новое Беревское МВД, потребовали от ГДРовского партвождя Ульбрихта сбросить обороты. А в начале июня руководители ГДР вызвали на ковер в Москву. В результате 9 июня те по возвращении из Москвы объявили новый курс – отказ от планомерного строительства социализма и признание, что в прошлом совершались некоторые ошибки. Но решение ЦК Социалистической Единой Партии Германии о повышении норм выработки для рабочих в целях борьбы с экономическими трудностями не было отменено. Более того, 16 июня 1953 года в газете казенных профсоюзов «Трибуна» опубликовали статью в защиту этого курса. Тем же утром, 16 июня, по Берлину распространился слух, что полиция занимает больницу Фридрихсхайн, строители которой накануне отказались выйти на работу и на общем собрании потребовали отмены повышенных норм. Строители состроек элитного партийного жилья на Сталин-аллее двинулись к больнице, чтобы освободить своих коллег. Затем демонстрация, численность которой дошла до 10 тысяч человек, двинулась к дому министерств на Лейпцигерштрассе. На митинге там уже звучали политические требования. Объединение Германии, свободных выборов, освобождение политических заключенных и так далее. Требовали для ответа Козлобородова, то есть главу социалистической единой партии Германии Ульбрихта. Тот не появился. Решили на завтра продолжить. На следующее утро военный комендант советского сектора Большого Берлина генерал-майор Петр Дебров издал приказ.
С 13 часов 17 июня 1953 года в советском секторе Берлина объявляется чрезвычайное положение. Запрещаются все демонстрации, собрания, митинги и прочее скопление людей более 3 человек на улицах и площадях, а также в общественных зданиях. Запрещается всяческое передвижение пешеходов и транспортных средств с 21 часа до 4 часов. Нарушители этого приказа наказываются по законам военного времени.
Но приказами уже ничего невозможно было остановить. Бунт распространился по стране. Слово моему берлинскому коллеге Юрию Векслеру.
Общее число людей, принимавших участие в протестах, в основном это были рабочие, оценивается по разным источникам от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Протесты были спонтанными, у их участников не было никакого ясного плана действий, как не было и явных лидеров. В период самого восстания власти ГДР заявили о 25 жертвах. На Западе же речь шла тогда о более чем 500 погибших. Историки уже после объединения страны смогли документально подтвердить информацию о 55 убитых, среди которых 34 демонстранта, расстрелянных советскими солдатами и полицией ГДР непосредственно во время подавления восстания в Берлине. В те дни погибло существенно больше людей, но документальных подтверждений обстоятельств их гибели пока не найдено. Восставшим удались даже несколько захватов тюрем и освобождения заключенных. Начавшись 16 июня в Берлине на еще строившейся тогда по образцу Кутузовского проспекта в Москве аллее Сталина, демонстрации и забастовки перекинулись на многие другие города и населенные пункты ГДР. Советские оккупационные власти по решению из Москвы в ответ на просьбу властей ГДР вмешались, объявили 17 июня в Восточном Берлине чрезвычайное положение и, перехватив на время его действия полноту власти, ввели в Берлин танки и быстро и жестоко подавили восстание. В других городах восстание либо прекратилось после сообщений из Берлина о его подавлении там, либо было подавлено местными подразделениями полиции ГДР. Чрезвычайное положение в Восточном Берлине было отменено только 11 июля.
Выступая в те дни в Западном Берлине на церемонии памяти жертв восстания 17 июня, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр сказал:
«В глубоком трауре, в глубоком сострадании, в преклоненном восхищении мы чтим память всех мучеников и жертв в борьбе за свободу. Мы будем помнить о них, и я клянусь от имени всего немецкого народа, что мы не успокоимся, пока наши братья не станут свободными, пока Германия не станет снова единой под знаком мира и свободы».
В Советском Союзе, за исключением высшего руководства, до слушателей западных голосов мало кто знал в ту пору о восстании в ГДР. Исследователь советской истории середины 20 века Елена Зубкова говорит:
в Советском Союзе о них практически не знали. По понятным причинам вся информация была закрыта, и обычные советские граждане не знали, что происходит в Берлине. А заняты они были другим. Если посмотреть по сводкам о настроениях, о чем болтали, что говорили люди в это время, то проблема номер один – это был уголовный криминал. Давайте не забывать, что в марте 1953 года по инициативе того же самого Берия из тюрем и лагерей вышли заключенные, прежде всего уголовники. И вот на июнь как раз пришелся пик такого уголовного террора. Это было совершенно очевидно. И этот уголовный террор, он буквально расползался по стране и тоже не без влияния Лаврентия Берия. 21 мая 1953 года Берия подписал еще один очень интересный документ. Это был приказ по его министерству об отмене паспортных ограничений. Вообще эта бумага имела такое революционное значение. Понятно, что в Советском Союзе с момента введения паспортной системы вот этот вот режим паспортных ограничений вводился все в большем числе городов. И вот к моменту этого самого приказа Бериевского 1953 года 340 городов и местностей находились на режимном положении. Вот туда бы уголовный элемент, конечно, бы не проник. Но дело в том, что буквально через месяц после амнистии Берия издает приказ новый, и число этих режимных городов сводится буквально до 24, это с 340, это первое. И второе, паспортные ограничения остаются только для осужденных по особо тяжким преступлениям. И это, конечно, создало режим открытых ворот для уголовного элемента, которые покинули ворота тогда тюрем и лагерей. Что еще проходило в июне? А в июне проходили еще пленумы в республиках Прибалтики, например. И это тоже были отголоски тех новых дел, которые придумал Берия и которые потом получили название нового курса. И на этих пленумах звучало имя Лаврентия Павловича, и он там выступал чуть ли не в роли, ну, Лаврентия-освободителя. Кстати, это потом не помешало тем же самым людям буквально через месяц после известных событий вот тот новый курс в отношении национальной политики объявлять ошибкой Берия и каяться, и говорить, ну, типа того, что бес попутал, а в роли беса выступал понятно кто.
Помимо событий и процессов, перечисленных Еленой Зубковой, в Москве того времени происходили вещи, касающиеся Германии непосредственно. В Кремле уже осознали бесперспективность и опасность ульбрихтовского курса на плановое построение социализма в ГДР. 27 мая вопрос о положении в Германии обсуждался на заседании Президиума Совета Министров СССР. Как пишут современные российские историки, был сделан решительный вывод: без наличия советских войск существующий в ГДР режим неустойчив. Из воспоминаний докладчика на заседании, министра иностранных дел Вячеслава Молотова.
Мы внесли проект от МИДа, что Ульбрихт и другие руководители проводят форсированную политику наступления на капиталистический элемент, что неправильно, не надо проводить форсированной политики против капиталистов, надо более осторожно себя вести. Мы в своем МИДовском проекте записали «не проводить форсированную политику строительства социализма в ГДР». А Берия предложил выбросить слово «форсированный». Мы-то предлагали не форсировать, а он предложил слово «форсированный» вычеркнуть. И тогда получалось «не проводить политику строительства социализма в ГДР». Почему так? А он отвечает: «потому что нам нужна только мирная Германия. А будет там социализм или не будет, нам все равно».
Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei.
Надо пояснить, Берия в германском вопросе вовсе не выступал как противник социализма и сторонник демократии, как порой его в последние десятилетия представляют. Инициировав в конце апреля 1953-го, как выражался его подчиненный Павел Судоплатов, секретные разведывательные мероприятия для зондирования возможности воссоединения Германии, Берия, по словам того же Судоплатова, исходил из идеи, что, во-первых, объединенная Германия должна была стать своеобразным буфером между Америкой и Советским Союзом, чьи интересы сталкивались в Западной Европе. А во-вторых, что СССР может на этом заработать, слупив с Запада солидную денежную компенсацию. Покойный профессор Владлен Сироткин, увлеченно разыскивавший за рубежом утраченные Россией денежки и выгоды, утверждал, что в данном случае речь шла о создании из ФРГ и ГДР Германской конфедерации с непременно нейтральным статусом по типу Швейцарии или Швеции, но с условием компенсации, репарации с ФРГ в размере 600 миллионов долларов США. А по сведениям уже цитированного мной Судоплатова, размеры компенсации вычислялись
С учетом продления на 10 лет срока выплаты репараций в виде оборудования для восстановления промышленности и строительства автомобильных и железных дорог в СССР, что позволило бы нам решить транспортные проблемы и в случае войны быстро перебросить войска в Европу, репарации составляли примерно 10 миллиардов долларов. Это сумма, которую раньше мы рассчитывали получить в виде кредитов от международных еврейских организаций для восстановления народного хозяйства.
В общем, в планах объединения Германии Лаврентий Павлович воодушевлялся вовсе не демократическими и антисоциалистическими идеями, а мыслями об упущенной прибыли, будь то неполученные в результате позднесталинских антисемитских кампаний еврейские капиталы или миллионы, упущенные в результате отказа от присоединения к плану Маршалла. Но в тогдашнем Советском Союзе об этом могли догадываться лишь единицы. Да и про восстание в Берлине, ломавшее все эти расчеты, мало кто знал. Даже военные отнюдь не все обратили внимание на заметку, опубликованную в «Красной звезде» 18 июня 1953 года.
Берлин, 17 июня. ТАСС. Вчера в демократическом секторе Берлина имели место волынки на некоторых предприятиях. Поводом к прекращению работ послужило проводившееся в последние дни на некоторых предприятиях повышение на 10% норм выработки, что, однако, было отменено 16 июня. Однако повышение норм явилось только предлогом для провокаторов из числа иностранных агентов, засевших в Западном Берлине, чтобы устроить волынки на предприятиях и вылазки на улицах Берлина. Установлено, что забастовки, которые имели вчера место на некоторых предприятиях, а также провокационные выходки отдельных групп фашистских агентов на улицах демократического сектора Берлина, проводились по единому плану, разработанному в Западном Берлине.
Про этот вымышленный советской пропагандой, но так никем и не найденный план еще долго, уже в постсоветские времена, писали московские историки, но его просто не существовало. Напротив, спонтанное берлинское восстание оказалось для западных союзников большой неожиданностью. Глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Аллен Даллес срочно вылетел в Берлин выяснять обстановку. Радиожурналисты РИАС, контролируемые американцами западно-берлинской радиостанции и радио в американском секторе, действительно передавали в эфир свое сочувствие восставшим, но делали это абсолютно самовольно, грубо нарушая требования американцев не вмешиваться в происходящее и ограничиваться сухими репортажами о событиях. Поскольку берлинский бунт оказался помехой британским планам проведения четырехсторонней конференции по Германии, Черчилль готов был даже гарантировать Советскому Союзу возможность подавления волнений войсками, а французы призывали к сдержанности. Вообще, вокруг восстания до сих пор сохранилось немало мифов, например, о неких советских солдатах, якобы казненных за отказ стрелять в восставших немецких рабочих. Им в Берлине даже памятник поставили. Сегодня мой берлинский коллега Юрий Векслер рассказывает.
Мне удалось побеседовать с автором одной из книг о восстании 17 июня, берлинским историком доктором Хубертусом Кнабе. Комментируя возникшую в дни восстания и до сих пор ничем не подтвержденную легенду о расстрелянных за отказ стрелять безоружных людей советских солдатах, доктор Кнабе сказал: советские солдаты жили в Восточной Германии в абсолютной изоляции. Они, собственно, не знали, куда конкретно они двигались на своих танках. Им объясняли, что перед ними фашисты, которые спустя 8 лет снова активизировались. У солдат не было никаких возможностей перепроверить эту информацию. Ведь они в казармах не могли, например, слушать иностранные радиостанции. И поэтому я не могу себе представить мотивы, которые побудили бы советских солдат отказываться выполнять приказы командиров. Никаких документов, подтверждающих такое неповиновение, в архивах бывшей ГДР нет. Интересно было бы, однако, посмотреть в российских архивах, относящихся к группе советских войск в Германии, нет ли там, например, документов о расследованиях, скажем, военной прокуратуры по поводу того, что тот или иной советский солдат заявил бы об отказе стрелять в немецких восставших. Но, честно признаться, я не верю, что такие документы существуют.
В российских архивах спрятано от историков еще немало документов, которые могли бы пролить свет на подоплеку Берлинского восстания и взаимосвязь его с событием, оказавшимся, возможно, поворотным в советской истории. Мне, к примеру, довелось обследовать до сих пор еще не введенный по-настоящему в научный оборот такой вид исторического источника, как ОЗП. Особые закрытые письма, совершенно секретные информационные материалы по западным публикациям, дважды в день доставлявшиеся высшему руководству страны. Достаточно отметить, что до марта 1953 года их получали лишь Сталин и Маленков. После кончины отца народов стали получать четверо – Маленков, Берия, Молотов и Хрущев. Так вот, с 17 по 26 июня количество получателей ОЗП возрастает на эти 10 дней до 26 человек. Тут и руководители МВД, и военной разведки, и военачальники, и мидовцы, и пропагандисты даже. Все они в эти 10 июньских дней вчитывались в транскрипты передач «Ириос» и «Освобождение». Тем временем советские танки загоняли восставших немцев по домам, а Бериевская операция по объединению Германии продолжалась. По его распоряжению Зоя Рыбкина, будущий автор сусальных детских рассказов о Ленине, а тогда просто офицер советской разведки, лихорадочно искала связь с давним советским агентом, любимой актрисой Гитлера Ольгой Чеховой. Через нее предполагалось прощупать реакцию влиятельных людей из окружения канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра на Бериевский план объединения Германии. После такого зондажа Берия надеялся начать переговоры с западными державами, но покуда это задание было столь секретным, что, по свидетельству Судоплатова, было дано в устной форме, и никаких письменных подтверждений его не существовало. Даже для Молотова и МИДа оно было тайной. 26 июня Рыбкина сообщила Судоплатову, контакт установлен. Но об этом Берия уже не узнал. Не получил он и высланных ему в этот день в последний раз информационных ОЗП. Дело в том, что параллельно подавлению Берлинского восстания и операции по объединению Германии развивалась еще одна сверхсекретная операция, в результате которой несостоявшегося демократизатора и объединителя Германии Лаврентия Берия арестовали. Десять дней в июне. От Сталин-аллеи в Берлине до ареста в Кремле. Над передачей работали продюсер Марина Смирнова и автор ведущей программы «Разница во времени» Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина девятого утра. Главные новости коротко. В Москве рано утром субботы произошел взрыв. Пострадали по меньшей мере 17 человек. Все они находятся в больнице. Как сообщили и ИТАР-ТАСС, в правоохранительных органах на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая выясняет причины взрыва. По предварительным данным, у общежития завода автоматических линий взорвалась граната. В Подмосковье в субботу в воскресенье пройдет 15-й съезд партии «Яблоко». На съезде будет переизбрано руководство партии, а также принята новая политическая платформа. В столице Армении Ереване прошел массовый митинг оппозиции, первый после беспорядков в начале марта. Бывший президент страны Левон Тер-Петросян призвал власти Армении освободить политзаключенных. В Приморье работники горнорудного предприятия «Русский вольфрам» прекратили голодовку, объявленную 16 июня. По сообщению краевой администрации, руководство компании выделило 20 миллионов рублей для погашения задолженности по зарплате. Глава Международного агентства по атомной энергии Мухаммед Эль-Барадей заявил, что уйдет в отставку, если по Ирану будет нанесен военный удар в связи с его ядерной программой. Удар по Ирану, по мнению главы МАГАТЭ, подорвет стабильность в регионе и приведет к непредсказуемым последствиям. Лидеры Европейского Союза договорились на саммите в Брюсселе продолжить процесс ратификации Лиссабонского договора, несмотря на то, что избиратели Ирландии отвергли его на референдуме. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил, что новым главой Временной администрации ООН в Косове станет итальянский дипломат Ламберто Занер. В столице Тибета Лхасе проходит этап эстафеты Олимпийского огня. Накануне власти Китая сообщили об освобождении более чем 1000 человек, задержанных за участие в антиправительственных выступлениях в Тибете. Британская супермодель Наоми Кэмпбелл признана виновной в нападении на полицейских.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. У микрофонов Ольга Эдельман и Владимир Тольцов.
Летят перелетные птицы в осенней дали голубой. Летят они в жаркие страны, а я остаюсь с тобой. А я остаюсь с тобою. Родная моя сторона, не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна.
В эфире очередная передача о событиях великого и страшного, по словам Михаила Булгакова, 1918 года. Сегодня речь пойдет о гражданской войне, а точнее о русских военных летчиках из Первой мировой, перелетевших сразу в гражданскую.
Мы будем читать отрывки из воспоминаний авиатора, полковника Вячеслава Григорьевича Баранова, написанных и изданных в эмиграции. Баранов, инженерный офицер, в 1912 году закончил авиационный отдел офицерской воздухоплавательной школы, стал летчиком. Участвовал в боях Первой мировой войны, в 1915-м, начале 1917 года был начальником гвардейского корпусного авиационного отряда. В конце 1917 года подполковник Баранов вступил в украинскую армию, потом перебрался к белым и уже там получил чин полковника. О себе Баранов-мемуарист писал в третьем лице.
В это время юго-западный русско-германский фронт подкатывался почти к самому Киеву. Развал армии достиг своего апогея, и в Киев стекалось офицерство с юго-западного и румынского фронтов, уже открытых врагу обезумевшими солдатами. Бесценное имущество армии расхищалось и гибло безвозвратно. Новейшие орудия продавались врагу за бутылку водки, за табак. В Киеве собралось и множество летчиков-офицеров и командиров частей. Огромнейшее большинство офицеров не принадлежало ни к украинцам, ни тем более к самостийникам, но вынуждено было поступать к украинцам на службу, оставаясь, тем не менее, верными своим убеждениям и долгу перед Родиной. Состоялось секретное совещание собравшихся летчиков с прибывшим после развала фронта командиром 7-го авиационного дивизиона подполковником Барановым. Подполковник Баранов задумал и задался целью спасти в, возможно, широком масштабе авиационное имущество Юго-Западного фронта. Выбранный единогласно подполковник Баранов был назначен главой украинской авиации, и только близкие и преданные делу летчики были посвящены в планы спасенное имущество передать туда, где право человеческое, честь и долг еще хранили свои древние устои – на Дон, где формировались Донская и Добровольческая армии.
Баранов сам был родом с Дона, из станицы Луганской, из потомственных дворян. Да и вообще среди летчиков было много казаков. Неудивительно, что они предпочитали Донскую армию. Белые армии испытывали серьезные сложности как раз с техникой, и уж тем более с авиацией.
Нужно было изъять аппараты с фронта, вывести имущество отряда в базы мастерских, стянуть все к Киеву, чтобы не дать возможности большевикам увести все внутрь страны. На фронт были посланы испытанные, отважные и умные офицеры, которым было предписано во что бы то ни стало склонять части, сохранившие еще какое-то подобие целости, украинизироваться и оттягиваться к Киеву. 9-й армейский отряд явился в полном составе под командой полковника Зиновьева, приведшего даже обозы. Впоследствии весь этот отряд перелетел на Дон. Офицеры, бежавшие из отрядов, не пожелавших украинизироваться, привозили с собой мелкие, но ценные авиационные вещи. Анероиды, компасы, счетчики, лишая отправляемые в Совдепию аппараты необходимых, а зачастую и жизненных частей, издавали все в управление головы украинской авиации. Путем напряженной тяжелой конспиративной работы в конце декабря 1917 года был сформирован богатейший эшелон, предназначенный к отправке официально на новосформированную базу в Александровск, а неофициально на Дон. Для этой цели и была устроена база в Александровске. Наступавшими на Киев большевиками эшелон был захвачен и задержан. Однако впоследствии выяснилось, что красные не успели его своевременно переправить, как хотели в Москву, и часть его через несколько месяцев, минуя немецкие руки, все-таки оказалась на Дону.
Я хочу обратить внимание вот на что. Офицеры тайно сохраняют, спасают армейское имущество, в данном случае авиационные части. Они вынуждены хитрить, прикидываться перешедшими на сторону самостейников. Потом мы увидим, что также они прятались и от оккупировавших Украину немцев. Я уж не говорю про главного врага, про большевиков. Офицеры стремятся на Дон. В записках Баранова присутствует яркая риторика. Он против большевиков, возмущается захлестывающей все вокруг волной анархии. Но вот что гораздо менее ясно, это за кого он, собственно. Понятно, что за Дон, но какую будущую Россию эти офицеры-летчики мыслили? Для кого они сохранили авиацию? Так вот, об этом у Баранова речь как-то не идет. В отличие от большевиков, мечтавших о своем коммунистическом рае без эксплуататоров, белое движение было ведь идейно разнородно. Там действительно оказалось много людей, недовольных революционным порядком, но не являвшихся, скажем, убежденными монархистами.
В январе 1918 года после ряда боев Киев был захвачен большевиками. Подполковник Баранов, вынужденный бежать, пробрался в Москву, центр скопления летчиков, и, живя там под чужим именем, информируя летчиков об истинном положении дел на Дону, о которых тогда в Москве ходили неопределенные разноречивые слухи, стал вести широкую подпольную агитацию и организовал несколько перелетов из Совдепии на Дон. Впоследствии эта агитация дала югу России целый ряд перелетевших одиночным порядком и целыми отрядами верных долгу летчиков. После двухмесячной работы в Москве, связанной с риском для жизни, подполковнику Баранову удалось пробраться с огромными трудностями через немецко-большевистский заслон в Орше, приехать в Киев и продолжить прерванное было дело спасения и собирания фронтовой авиации при новых, еще более трудных условиях, так как на Украине уже господствовали немцы и германская власть. Наконец, 2 июля 1918 года, направляясь якобы в Харьков, отошел из Киева первый эшелон, предназначенный на Дон, в составе 24 вагонов. В конце августа прибыл на Дон Екатеринославский эшелон в составе 44 вагонов ценнейшего авиационного имущества многомиллионной стоимости. Одновременно прибыл на Дон подполковник Баранов, чтобы посвятить себя всецело работе на Дону.
Помимо этой нелишенной авантюрности, но кропотливой подпольной работы по вывозу авиационного имущества, у летчиков был ведь и другой путь, еще более авантюрный и эффектный – перелететь. Самолет это при них, и в воздухе каждый из них был хозяином.
Пополнение Донской армии самолетами и личным составом происходило также путем перелета летчиков, застрявших у большевиков и украинцев. Главный контингент этих летчиков были офицеры. По мере того, как выяснялась позиция Дона как антибольшевистского фронта, летчики стали перелетать и одиночным порядком, и целыми отрядами, несмотря на то, что у большевиков были выработаны драконовские меры для предупреждения подобных инцидентов. Для этого большевики составляли подробные списки членов семьи, родственников и друзей летчиков, и в случае перелета к белым зарегистрированные близкие попадали в тюрьмы и за стенки ЧК. Это обстоятельство тормозило перелеты, так как летчикам, задумавшим лететь на юг, приходилось так или иначе сначала обезопасить близких, переправить их за границу и так далее. Тем не менее, на юг России перелетело свыше 40 летчиков, все на лучших и новейших аппаратах.
Ну, раз уж вы, Оля, заговорили об эффектной авантюрности, давайте приведем эпизод из воспоминаний Баранова, достойный художественного кинематографа. Эпизод, связанный с тем, как целый авиаотряд улетел от большевиков прямо на глазах у Троцкого.
Из отрядов первым в полном составе перелетел 9-й армейский отряд, входивший в последние месяцы Великой войны в состав авиационного дивизиона, которым командовал полковник Баранов. Командиром отряда состоял выдающийся летчик-поручик Снимщиков. 9-й армейский отряд долго готовился к задуманному перелету. Семьи были устроены в недосягаемости для мести большевиков. Незадолго до перелета были получены новые аппараты. В день отлета летчики надели по несколько пар платья, причем не были забыты даже блестящие погоны самого контрреволюционного образца, скрытые под кожаной одеждой летчиков. В аппарат были погружены все вещи – отрезы материи, белье, сапоги. Запаслись изысканной провизией, которую имели в качестве избранного у большевиков рода оружия. Специалистов-летчиков у них было мало, и ими дорожили. Но как волка не корми, он все в лес смотрит. Так и 9-й армейский отряд предпочел жить и работать в родном по духу стане белых. Ожидали только случая, когда получат приказание перелететь куда-либо целым отрядом. Наконец получили приказ перелететь в Борисоглебск, куда большевики стягивали крупные силы. Желанный, мучительно жданный день наступил. Сам Троцкий присутствовал на аэродроме и рассматривал по карте маршрут перелета. Один за другим, плавно описывая круги, над аэродромом поднялись летчики. Шумят моторы, гремит оркестр, Троцкий со свитою наблюдает эту картину. На большой высоте отряд строится в боевом порядке, недосягаемый, счастливый, берет направление, которое не оставляет сомнений в действительности их намерений. Представляя себе их рожи там внизу в этот момент, их бессильное бешенство, мы чувствовали себя отомщенными за все, что терпели до поры до времени в их красном аду, рассказывают потом летчики этого отряда. Жаль только, что невозможно было набросать им бомб и палить из пулеметов. Перелетали мы невооруженными. Было запрещено брать бомбы и пулеметы с собой.
Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке. Но не было больше печали, чем жить от тебя вдалеке.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Мы читаем воспоминания русского авиатора полковника Баранова. С началом гражданской войны многие офицеры-летчики перебрались в белые армии. Иногда просто улетали от большевиков.
В первые моменты возникновения авиации на Дону, летчики, находившиеся в то время на Дону, были исключительно из казаков. По мере развития авиационного дела донская авиация пополнялась большим количеством летчиков не казаков. Низший персонал авиаработников, механики, мотористы, ввиду того, что на Дону не было ранее технических войск и промышленность слабо развита, набирались почти исключительно в первое время, до первых выпусков из школы мотористов, из пришлого элемента, заводских мастеровых, слесарей, монтеров и прочее. Элемент этот был чрезвычайно ненадежен, но выбирать было не из чего, и летчикам приходилось не только напряженно следить за своими аппаратами, постоянно осматривать и проверять их, но зачастую и самим работать, никогда не будучи уверенными в собственной безопасности не только в воздухе, но и на земле. Так как было несколько случаев, безусловно, злоумышленной порчи моторов и аппаратов. Два случая убийства из винтовки мастеровыми парка своих офицеров и нескольких покушений на убийство. В последних случаях убийцы не были найдены. Исключительно надежным элементом среди мотористов были казаки. К сожалению, их было немного, а те, которые обучались в школе мотористов, были недостаточно опытны. Среди мотористов и мастеровых таилось много темного и враждебного элемента. Чрезвычайно ярок случай, когда первый донской отряд получил от добровольческой армии 7 прекрасных английских самолетов «Ди Хевиленд 9». Это было в Екатеринодаре, незадолго перед эвакуацией. Офицеры и мотористы отряда работали чуть не круглые сутки, чтобы успеть собрать аппараты до эвакуации Екатеринодара. В ночь с 3 на 4 марта 1920 года аппараты были готовы, и утром летчики должны были вылететь. Когда рано утром летчики после короткого сна пришли на аэродром, чтобы лететь, мотористов не оказалось. Все моторы были искусно испорчены, и прекрасные новые аппараты, с таким трудом полученные и собранные, пришлось сжечь, так как большевики были уже у Екатеринодара. Вообще же летчики приняли за правило после ремонта в первый пробный полет брать с собой за пассажира моториста, который ремонтировал самолет.
Война гражданская, и кто за кого, кто есть кто, не очевидно. Все стороны надеются, что можно ориентироваться по каким-то признакам. Отчасти они эти признаки срабатывают. Например, белые считают казаков надежными, а рабочие и мастеровые – это элемент враждебный. И правда, красные как раз на них рассчитывают. А офицеры вроде как за белых, хотя было ведь и много противоположных примеров, хотя бы Михаил Тухачевский.
Но вдобавок всегда ведь есть персонажи политической позиции, так сказать, не страдающие, а просто хорошо себя чувствующие в мутной воде.
В числе перелетевших на Дон летчиков только однажды встретился неблагожелательный элемент. В начале июня 1919 года в Новочеркасске над аэродромом стал кружиться на большой высоте чужой аппарат. Полагали сначала, что это прилетел на разведку большевистский аппарат, но аппарат стал снижаться и благополучно спустился на аэродром, куда успели к тому времени прибыть полковники Баранов и Усов. Из аппарата вышло двое людей. Один оказался лично известным полковнику Усову, полковником Федоровым, который в германскую войну служил под начальством полковника Усова. Он отрекомендовал своего спутника князем Кочубеем, прибавив, что князь был поневоле комиссаром города Тамбова, откуда они и прилетели. Благодаря тому, что полковник Усов, знавший полковника Федорова, засвидетельствовал его личность, а этот последний ручался за Кочубея, они были освобождены от всяких формальностей. В советских газетах вскоре появились заметки об улетевших к белым Федорове и тамбовском комиссаре Кочубее. Причем за их головы обещалась награда в 100 тысяч рублей. Это все подтверждало истину их рассказов, и о них забыли. Вскоре, однако, пошли разговоры, что Федоров и Кочубей ведут в Ростове крупную продажу бриллиантов. На эти слухи было обращено как-то мало внимания. Кочубей уехал в Крым и там стал в крупном масштабе бросать деньги, кутить и играть в карты. Проиграв однажды миллион, не обинуясь, уплатил его и продолжал все так же жить, играть и бросать деньги. Это вызвало подозрение. Он был арестован, припровожден в Ростов и судим. Выяснилось, что он с Федоровым перелетел, украв крупные ценности для личных целей, и что Кочубей – настоящий большевик, игравший крупную роль на Кубани в борьбе с белыми. Его повесили, а Федорову удалось скрыться.
Ну, все равно непонятно, как это настоящий большевик, удравший с краденым и кутивший потом в Крыму.
Белые, Оля, поскольку большевиков не любили, не видели тут особой несообразности. Да и я сам, понасмотревшись всевозможных протоколов изъятий экспроприированного и трофейного добра, поналипшего за долгую советскую историю к чистым ручонкам бескорыстных якобы членов ВКПБ, тоже ничего необычного здесь не вижу. Но мы с вами говорили о том, как летчики перебирались к белым. Что они там делали? Как авиация воевала в гражданскую войну? Тут, надо сказать, была своя специфика. Бомбить противника толком не могли ведь, просто потому, что не было бомб. Делали что-то кустарное из артиллерийских снарядов, но, учитывая к тому же малочисленность самолетов, особой роли бомбометание в гражданскую не играло. Истребители тоже были без надобности, до воздушных боев не доходило. Для этого нужна была более многочисленная авиация с обеих сторон. В общем, белая авиация занималась разведкой и связью. Вот давайте приведем один, тоже достаточно авантюрный эпизод. Довольно известен рейд конного корпуса генерала Мамонтова в тыл большевиков в августе-сентябре 19-го. Красные пытались тогда перейти в контрнаступление в направлении нижнего течения Дона. Казачий корпус Мамонтова ушел в глубокий тыл. Взял Тамбов, Козлов, Лебедянь, Елец и Воронеж. Потом Деникин приказал корпусу вернуться.
Понятно, что когда Мамонтов ушел так далеко в тыл красных, возникли большие проблемы со связью. Командование армии его практически потеряло, данные разведки были ненадежны. Из штаба Деникина поступил приказ начальнику авиации Донской армии во что бы то ни стало связаться с Мамонтовым и передать ему приказ возвращаться. Лететь отрядили двух летчиков – подпоручика Баранова, не путать с нашим мемуаристом полковником Барановым, и поручика Битте.
По техническим условиям полет мог быть совершен только в одну сторону. На обратный путь не хватило бы бензину. Даже если с аппарата снять пулемет и приборы, а взамен веса взять добавочный бензин. Местонахождение генерала Мамонтова неизвестно. Надо спускаться много раз в тылу противника и расспрашивать об этом местных жителей. А безоружным встретить советский аэроплан, вооруженный пулеметом. И, наконец, если при спуске их захватят, то их ждет только виселица. Ведь оба, и поручик Битте, и подпоручик Баранов, перелетели от красных на совершенно новых самолетах.
Сам полет автор воспоминаний полковник Баранов описал со слов участника подпоручика Баранова, его прямой речью.
23 августа вечером получили от штаба Донской армии приказание лететь. Причем все приказания, которые надо было передать генералу Мамонтову, были нам вручены наизусть. Пакетов не давалось. Вылетели со станции Митрофановка в 13 часов 24 августа по направлению на Воронеж. Настроение вначале было преотвратительное. Летели на север. Ветер был встречный и сильно замедлял движение Сопвича. Военный летчик-поручик Битте сидел позади в качестве наблюдателя. Пролетев Воронеж, решили спуститься в первый раз для расспросов. В верстах в 20 восточнее Воронежа заметили ровное поле, две едущие повозки и двух человек, работающих в поле. Стали осторожно спускаться, смотря по сторонам, нет ли каких пеших или конных групп. Спустились благополучно. Поручик Битте побежал к крестьянам расспрашивать о генерале Мамонтове и его коннице. Крестьяне встретили поручика Битте безразлично. Сказали: «Не знаем, кругом везде красное». До этого спуска летели 2 часа 45 минут. Сели в аппарат, завели мотор и полетели дальше, на север, на грязи. Второй спуск решили сделать где-нибудь близ железной дороги, так как у крестьян не добьешься толку. Недалеко от станции грязи спустились у железнодорожной будки. Вызвали сторожа и стали его расспрашивать. Сторож сказал, что генерал Мамонтов где-то около Липецка, что на грязи прошел красный бронепоезд и что в грязях ждут прихода генерала Мамонтова. Сели снова в аппарат и полетели. Настроение стало приподнятое. Генерал Мамонтов был где-то уже недалеко, во всяком случае в этом районе. Теперь началась самая ответственная часть задачи – найти конницу и не спутать ее с красными войсками. Кончался бензин, надо было снова садиться. Спустились в поле, налили бензин и масло, полчаса просидели и пошли вдвоем спрашивать крестьян. Крестьяне сказали, что Мамонтов находится в Липецке. Это подтверждение еще больше приподняло наше настроение. Близки к цели. Подходя к аппарату, услышали вдали глухую ружейную перестрелку. Слава богу, значит, Мамонтов где-то близко. Снова сели в аппарат и полетели. Пролетев 15 минут, в селе Дрязги заметили обоз и кавалерию на окраине. Подумали, что это Мамонтов. Решили снижаться, спустились до 10 метров. Стали рассматривать, есть ли погоны. Нам стали махать, бросать в воздух фуражки. Сели, но из аппарата не вышли. Мотор работал на малом газе. Подскакал разъезд казаков. Мы крикнули: «Кто?» «Мамонтов!» Выключили мотор и вышли из аппарата. Встретили нас очень хорошо. Целовали, жали руки, спрашивали, как долетели. Корпусный интендант достал сейчас же несколько бутылок шампанского, и мы выпили. Битте тут же встретил знакомую сестру милосердия по Ельцу и ухаживал уже. Адъютант штаба корпуса достал автомобиль, и мы поехали к генералу Мамонтову в соседнюю деревню. Нас сильно поразило, что по всей дороге была разбросана масса трупов красных. Никто их не убирал.
Знаете, все же трудно избавиться от кинематографических ассоциаций. Мы же видели в кино много подобного. И эшелоны с боеприпасами, которые одни снаряжают, другие пускают под откос. И воздушную разведку. Помните фильм «Служили два товарища»? Только там дело было у красных. Вот и тут наш мемуарист будто видит себя на экране и любуется собой отстраненно. Отсюда и третье лицо в повествовании. Проигранная гражданская будто переигрывается заново, и господа офицеры в этом повествовании выглядят победителями. Белые летуны все как один, бравые и безупречные, а враги жалкие, подлые, коварные. В сущности, это самодельный вариант бессмертной мифологической сцены из фильма «Чапаев». Психической атаки офицеров-капелевцев, навсегда поразившей воображение нескольких поколений советских и антисоветских зрителей. Сцена, заставившая грезить о безупречном офицерстве. Но успех гениальности не репродуцируется в повседневности никогда. Хотя она, эта повседневность, иной раз оказывается кучерявее любого вымысла. Взять хотя бы того же донского дворянина Вячеслава Григорьевича Баранова. С 1920-го он был генерал-майором, в том же 20-м после разгрома Врангеля вместе со всеми бежал. В эмиграции мотался, Турция, Болгария, долго жил во Франции. Бесполетно, дослужившись там до должности председателя Союза русских летчиков за рубежом. С 1939-го в Великобритании служил в военном министерстве, занимался наукой. Умер в Лондоне 21 июля 1964 года и всю жизнь переигрывал заново проигранную в 1920-м войну. Вы слушали «Документы прошлого» продюсеры Михаил Касторов и Александр Аркадьев. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Не нужно мне солнце чужое, чужая земля не нужна.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
О, это все. Это Родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зайцы, на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».